Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон у Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы с вами продолжаем. Будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с нехватки рабочих рук. А именно об этом заявил сегодня Марат Хуснурин. Он говорит, что на стройках российских не хватает рабочих рук, потому что границы закрыты, а в основном на стройках работают иностранцы. Потом поговорим о том, что СМИ узнали о планах правительства потратить на сухой суперджет «Нью». Это новый самолет абсолютно, 130 миллиардов рублей. Потом поговорим о том, что ЕСПЧ оказал, фактически россиянам скорую помощь, а именно Страсбург обязал оплатить лекарства детям с СМА, но с учетом того, что и российские суды тоже встают на сторону заявителей, то есть в сторону родителей, которые пытаются получить через бюджет эти средства, через суд эти лекарства, но в итоге на местах региональные Минздравы по каким-то причинам этого не делают. Потом поговорим мы с вами еще о чем? О том, что Минпросвещение. Я подготовила новую программу по ОБЖ с блоками про игроманию и поведение в социальных сетях. Важно понимать, насколько эффективны такие уроки, кто их будет вести, и насколько хорошо знают вообще, что такое компьютерные игры, сами педагоги, которые должны преподавать и рассказывать об опасности этих компьютерных игр. Наши координаты 7373948, телефон, смс, +7 925 888 8948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Очень много сообщений сейчас, связанных с заявлением и вот этой резолюцией Европейского парламента. Не признает, как я уже сказала, Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Еще говорит, что призывают Европейский Союз ввести санкции против Российской Федерации в части по Северному потоку. Еще говорят Европейская комиссия, что говорит, схоже с актом Магнитского, режим санкций ЕС обсуждается, будет принят как можно скорее, но мы понимаем, что резолюции Европейского Союза, Европейского парламента, они носят рекомендательный характер. Это не какой-то законодательный акт, который немедленно будет исполнен.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Марат Хуснулин констатировал нехватку рабочих на российских стройках. По словам вице-премьера, из-за закрытых границ невозможно привлекать иностранных рабочих в том же объеме, что и до пандемии. В частности, проблема есть на Дальнем Востоке, где ориентация была в основном на граждан Китая. По мнению Хуснулина, так как в стране сохраняется определенный уровень безработицы, людей нужно переучивать на строительные специальности. Ну а ранее еще замглава Минстроя Никита Стасишин сообщал, что российские регионы нуждаются в 100 тысячах рабочих рук на стройплощадках. Вопрос какой? 100 тысяч рабочих рук сверху или 100 тысяч рук при имеющихся 100 тысячах рук у граждан Российской Федерации, которые по тем или иным причинам не могут работать на стройках? С нами на связи Дмитрий Ионин, член Комитета Госдумы по транспорту и строительству. Здравствуйте, Дмитрий Александрович.
Рад приветствовать.
Скажите, пожалуйста, а есть у вас ответ на вопрос, почему нельзя своими руками компенсировать нехватку иностранных рук?
Потому что строительное лобби не хочет этого допустить, потому что объективно заработная плата отечественных строителей, она выше, чем заработная плата гастарбайтеров, плюс налоги, плюс все остальное. И строители пытаются сэкономить. Им выгоднее работать с гастарбайтерами. И я думаю, что именно строительное лобби сейчас качает ситуацию, что надо открывать границы и завозить их.
Подождите, но здесь просто по суммам важно понять. Насколько я понимаю, есть проблемы с безработицей. И вот человек идет, я хочу работать на стройке. И ему что говорят? Мы тебя не возьмем, потому что ты просишь 3 копейки, а мы возьмем того, кто просит 1,5?
То есть о каких
суммах идет речь?
Да. Ну, то есть гастарбайтеру там достаточно заплатить условно, в среднем там 1015 рублей, плюс без всяких отчислений, без всяких налогов, ему это будет достаточно, он может там жить на этой же стройке, да, там питаться там и отправлять деньги себе на родину. А все равно трудоустроить официально человека, есть определенные параметры, да, зарплаты, плюс еще раз там вот все отчисления, пенсионный фонд, да, там налоговые отчисления. Поэтому строители тут просто экономят. При том, что сегодня у нас, по сути, по крайней мере, в части жилищного строительства, просто золотое время у строителей. Из-за вот этой льготной ипотеки, которая сейчас выдается, во многих регионах спрос на квадратные метры превышает количество имеющихся в наличии квадратных метров. То есть строй. И строители сейчас начинают завышать цену. потому что у людей способность покупательная появилась благодаря дешевым кредитам, строители начинают задирать цену. То есть, по сути, у них идут сверхприбыли, и они еще хотят здесь сэкономить на рабочей силе и поднимают этот вопрос до уровня правительства Российской Федерации.
Дмитрий Александрович, другой момент. Мы говорим о нехватке с точки зрения строителей низкоквалифицированной рабочей силы, или все-таки мы говорим о специалистах-иностранцах, без которых мы не можем обойтись, потому что просто здесь таких нету, в силу именно квалификации?
Нет, как раз вот строители и правительство сейчас говорят о низкоквалифицированной рабочей силе, то есть самых простых разнорабочих на стройке. Так. Они не хотят брать россиян, потому что средний россиянин будет им обходиться в 2, а то и в 3 раза дороже с точки зрения оплаты. Они хотят сэкономить, потому что они привыкли так строить.
Ну, условно, гражданин России, они вот не могут так же устроить на работу, то есть там, грубо говоря, нелегально, как и иностранца?
Я так понимаю, что все равно те деньги, которые сегодня они платят гастарбайтерам, они значительно ниже, чем гражданин России согласится пойти работать, потому что для гражданина России это небольшая сумма. Для так. гражданина Узбекистана, который живет там в палатке, ест доширак и, в принципе, больше ему ничего не надо, эта сумма более существенна. Поэтому понятно, что просто иностранная рабочая сила дешевле. Как, собственно, и во всем мире, то есть там можно посмотреть на Европу, да, там на, не знаю, арабские страны, где они привлекают там тоже низкоквалифицированный рабочий труд там из Юго-Восточной Азии, из Африки и так далее.
Другой момент, Дмитрий Александрович. Есть, как вы говорите, строительное лобби, но есть и Государственная Дума. А можно законодательным инструментарием каким-то образом это отрегулировать?
Сегодня отрегулировано то, что им нельзя сюда приезжать. Насчет законодательного инструментария вы имеете в виду запретить использование иностранной рабочей силы? Стоп.
Я знаю, что Госдума очень любит много чего запрещать, но я говорю исключительно про регулировку, которая не подразумевает тотального запрета. Но, например, если рук не хватает, ну возьми ты другого человека, в конце концов. Ты же больше потеряешь, если у тебя вообще стройка встанет, нежели у тебя будет рабочий, которому понадобится соцпакет. Нет разве?
Я соглашусь, что Госдума очень много лишнего запрещает и очень много регулирует, зарегулирует рынок. И если сейчас влезать законодательно это все регулировать, это просто приведет к тому, что эта зарегулированность даст дополнительное осложнение для строителей. Да? То есть сейчас все говорят о рыночных инструментах. Да? Вот они могли раньше выбрать между гастарбайтером и, значит, отечественным работником, понимая, что надо переплачивать. Некоторые, кстати, все равно принципиально брали отечественных работников и работали в белую. Сейчас в связи с пандемией, значит, этих гастарбайтеров нельзя заводить. Ну, нельзя и нельзя. Берите, доплачивайте, переплачивайте. Да, у вас все равно сейчас время сверхприбыли. Вы можете потянуть отечественную рабочую силу.
Но границы-то откроют.
Вместо этого они, да, бегают и требуют сейчас им открыть границы, чтобы сэкономить в данном конкретном моменте. Если вы говорите о том, глобально о запрете иностранной рабочей силы...
Аквотирование, хотя бы аквотирование.
Ну, это на самом деле как бы вопрос для обсуждения. Надо смотреть, насколько это повлияет, не парализует ли это с другой стороны стройку. Здесь нельзя в другую крайность уходить и не парализовать целую строительную отрасль, потому что строительная отрасль – это драйвер экономики, да, туда завязано очень много других побочных отраслей. Если как бы вот этим квотированием Государственная Дума что-то парализует строительство, это ударит по всей экономике.
Понятно, Дмитрий Александрович. Ну, так получается, что всесильное, значит, есть строительное лобби, есть Государственная Дума, которая, по сути, либо что-то запрещает, а сейчас, если запретит, то вообще все парализуется. Но ведь для Государственной Думы и вообще для экономики выгоднее, для правительства, чтобы деньги оставались в государстве российском, потому что платится хорошо копейки гастарбайтерам.
И чтобы снизить безработицу, абсолютно верно.
Так, ну и то есть инструментов пока никаких нет, потому что строительные фирмы что, сразу условия поставят какие-то, шантажировать будут или что?
Мне сложно сказать, как они себя повезут. То есть тут есть, еще раз, строительные лобби, которые стараются максимум сэкономить. Если вы говорите о необходимости квотирования, квотирование рознь, да, еще раз говорю, здесь нельзя удариться в другую крайность. Если говорить о том, обсуждался ли на сегодня этот вопрос в Государственной Думе, нет, этот вопрос на уровне Государственной Думы не обсуждался как инициатива с точки зрения того, чтобы запретить работу гастарбайтеров. Кроме каких-нибудь популистских законов, которые вносились из разряда вообще запретить гастарбайтерам, вот, в эту крайность уходить тоже нельзя, потому что объективно есть случаи, ну, допустим, вот закрытые города, территория закрытых городов, зато куда не могут попасть иностранцы. Там, допустим, проблема огромная, некого взять дворниками. некого, ну, то есть люди не идут на такой труд, вообще, в принципе, отказываются идти работать. И, соответственно, совсем отказываться от гастарбайтеров тоже нельзя, потому что на этом примере мы видим, что сейчас запретили вообще гастарбайтерам работать, да, иностранная рабочая сила, некому завтра будет мести улицы, допустим. И я думаю, что и в стройке надо смотреть по именно направлениям, то есть есть какие-то направления, где, к сожалению, без этой иностранной рабочей силы все равно не обойтись. Здесь нету крайности.
Спасибо. Спасибо большое, Дмитрий Александрович. Дмитрий Ионин был с нами на связи. Член комитета по транспорту и строительству. Но все равно какая-то патовая ситуация получается. Да, не хватает 100 тысяч рабочих рук. Это 50 тысяч человек. Не так много, кажется, на всю страну вообще для строительной сферы. С одной стороны, говорят, что платят копейки и не берут тех, кто хочет побольше денег. А с другой стороны, сразу же есть такое, что если мы не будем нанимать гастарбайтеров, мы все погрязнем в грязи, потому что другие не будут мести улицы. Ну, мне кажется, здесь есть определенное лукавство, потому что люди согласны на любую работу. Да, люди согласны на работу, ну, не за какие-то нищенские деньги, хотя мы знаем, что люди получают где-то в стране 8 тысяч рублей, 10 тысяч рублей, и они действительно эти деньги получают. Но другой момент, там, коррупционный фактор, то есть, хорошо, нанимается дворник или нанимается, не знаю, маляр, и ему по ведомости платят 30 тысяч рублей, а по факту в карман кладется 15, так что ли? Но эти 15 тысяч он же все равно выведет из Российской Федерации к себе за границу, к себе на родину, а так бы эти деньги остались здесь. Вот. Мне нужны люди, у которых есть какой-то свой там строительный бизнес, и вам действительно нужны, как бы вы отдаете предпочтение иностранцам, у вас нехватка рабочей силы. Вот расскажите, пожалуйста, товарищи, мне нужны люди, у которых бизнес свой, которые что-нибудь строят, у которых, может, заводик у вас какой-нибудь цементный, например. Вот вам действительно иностранцев не хватает? Или все-таки вы можете заместить отсутствие иностранцев своими отечественными работниками? 7373-948, вас готовы выслушать. Здравствуйте.
Добрый день, Владислав.
Да, Владислав.
Слушайте, ну, общался как-то с сотрудниками ФМС. На самом деле, ну, очень выгодно держать такого раба, скажем так.
Нет, подождите, то, что будет... выгодно, подождите, то, что выгодно, да. Меня интересует, как бы, нехватка по факту, она есть или это, как бы, сговор какой-то?
Да, по факту нехватки нет.
Нехватки
понимаете,
нет.
Есть проблема в том, что никто не хочет платить, но работать бесплатно. То есть, естественно, если вы откроете вакансию, в которой вы скажете, что я вам ничего не буду платить, то у вас будет дефицит кадров.
Ну, конечно.
Ну, это безусловно так, потому что бесплатно никто не хочет работать. А этих людей, ну, просто-напросто, ему можно вообще, понимаете, вот ему можно платить 3 копейки, чтобы он лишь бы не помер с голоду. И кормить завтраком.
Вы понимаете, не совсем.
А потом, момент, отправить его домой с тем, что у него есть нарушение документального режима. И вообще ничего не заплатить.
Я понимаю, совсем. Да, я понимаю, о чем вы говорите, но здесь есть одно маленькое но. Вспомните конфликт фактически групп доставщиков двух компаний. Или там одной компании, я уж сейчас не помню. Они угрожали фактически устроить забастовку, что им не платят деньги. Им быстро деньги выплатили. Нельзя, мне кажется, так говорить, что вот этих людей просто набирают, им действительно ничего не платят, но критическая масса есть определенная. И так или иначе, людям приходится решать сложившуюся напряженную вот эту вот, как бы разрешать эту напряженную обстановку. Я знаю москвича, крепкий мужик, хотел устроиться дворником, много денег не просил, не смог, все занято мигрантами. И Ольга говорит... Жду, когда позвонит работодатель, который не берет на работу русских, потому что они пьют, а берет поэтому людей из Киргизии и Узбекистана, говорит Егор Егорыч. 305-й капремонт в многоквартирном доме делали белорусы, отлично, качественно все делали, но с этими событиями бригада уехала, и подрядчик взял других из Узбекистана и Киргизии. Но просто караул, они вообще не хотят работать или делают все тяп-ляп. Где наши белорусы, говорит 305-й. Так, еще, что же это за такое влиятельное лобби, с которым даже Дума не может справиться, говорит Виталий Фили. Не знаю, ну, видите, есть такое. 7373-948, телефон прямого эфира. Может быть, кто-то из строительного бизнеса в Государственной Думе находится, понимаете? Алло, здрасте, слушаем вас.
Добрый день.
Здрасте.
Дело в том, что...
Как же вас зовут?
Меня зовут Александр.
Александр, у вас свой какой-то бизнес?
Да.
Так, рассказывайте.
Дело в том, что вот предыдущий человек, который разговаривал, с которым вы, значит, он далек от этого, от этой темы далек. Почему? Потому что, значит, на самом деле сейчас не хватает очень не хватает кадров.
Так.
Я вам сейчас скажу такую штучку, вы посмеетесь надо мной. Я на 50-60 тысяч не могу найти себе работников.
На 50-60 тысяч не можете найти.
Да, не могу найти работников. Приходит это, ну, просто, ну, мрак.
То есть, в смысле, квалификации у них нету?
Что?
Квалификации у них нету.
Нет, квалификация может быть и есть.
А что? Что не тут?
Нет, это низкая квалификация, это раз.
А, низкая квалификация, так.
Да, низкая, хотя у меня и работа, ну, скажем так, обычным продавцом.
Обычный кем?
Вот. Обычным продавцом.
Продавцом, так.
Да, 50-60 тысяч не могу найти работников. Второй момент. Что касается заработной платы иностранцев.
Да.
Иностранцы сейчас хорошие, есть среди них очень хорошие работники, но они требуют... Ну, не меньше, чем мы платим русским.
Так.
Не меньше.
Не меньше, вот. Ага.
Не меньше, да. Почему? Потому что за меньшую заработную плату он говорит, я не хочу работать. Он мне задает вопрос, чем я вас не устраиваю?
Угу.
Я ему отвечаю, да, вы на самом деле меня всем устраиваете, но это самое, я, ну, у меня там возникают требования к ним. Вот. Он говорит, хорошо, я готов работать, но за такую зарплату.
Так.
Вот. И зарплату называют на процентов 30-40 больше, чем он стоит, условно говоря, да?
Ну, понятно.
Вот. Я его привязываю, тогда хорошо, говорю, согласен, я плачу тебе такую зарплату, но я его привязываю к этому самому, к выработке.
Так.
То есть он будет заработать определенную...
Будешь сумму. Стахановцем, будешь получать 80 тысяч.
Совершенно верно.
Так.
И вот тут уже начинаются торги.
Ага.
В плане того, что это самое... Если он... меня не устраивает, значит, он остается на той зарплате. То есть, если не выработку не делает,
угу.
Вот, он остается на прежней зарплате.
Спасибо,
а
да.
Если он делает, значит, он работает, он получает больше.
Спасибо, принято, принято. Так, темный лес, говорит Сергей. Так, а средняя-то зарплата по рынку какая, Владислав Эдуардович говорит? Ну, какая, видите, сколько предложат? Ну, 1050, наверное. Алексей Морозов. Ответ прост. У строителей на стройплощадках нищенские зарплаты и каторжный труд, поэтому российские граждане не идут на стройку. А все ваши фантазии по поводу зарплаты сварщиков 100 тысяч рублей смешны. Чтобы получить зарплату 100 тысяч, нужны годы практики. Никакой работодатель не будет платить 100 тысяч зеленому ПТУшнику. Так именно, что, понимаете, в ПТУ-то очень долго многие не ходили, поэтому по факту что-то там где-то слышали, в Ютубе посмотрели, понимаете, и все, возьмите меня на стройку, вроде бы там ничего делать особенно не надо. А потом в доме щели какие-нибудь с кулак размером. Но 100 тысяч, слушайте, ну вот, хорошо, вчера нам доставляли на дачу поликарбонат. Был водитель, вез, спрашиваем, сколько стоит вообще, ну, сколько вы получаете? Он говорит, 1008 в день делаю. Минус бензин, то есть, ну, в среднем он имеет там 1080, он имеет в месяц, но от 80 тысяч. Но вопрос, сколько часов он работает? И как бы каковы условия его труда? Это же тоже есть. То есть одно дело просто деньги, можно там 200 тысяч, наверное, заработать таксистом, но просто не выходить оттуда вообще. Ну а режим труда и отдыха, это же тоже как бы тонкости такие, понимаете? Но вот в Госдуме говорят, ничего не можем сделать с лобби, а строители говорят, не хватает рук, не хватает. И вот оно вот так вот, все ждут.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
СМИ узнали о планах правительства потратить на сухой суперджет Нью 130 миллиардов рублей. Импортозамещенный самолет. Почему импортозамещенный самолет? Потому что... текущая версия суперджета на 70% на импортных комплектующих. А теперь у Ростеха и правительства вообще в целом есть идея создать вот этот сухой суперджет Нью, который будет вообще полностью импортозамещенный. Будет двигатель ПД-8. А будет, что там еще будет? Это совместный проект, да, деньги вкладывает кто? Объединенная авиастроительная корпорация, объединенная двигателестроительная корпорация, Ростех туда вкладывает деньги. В сухой суперджет Нью будут замещены десятки систем и компонентов, изменится конструкция фюзеляжа, будет скорректирован центр тяжести. А сам сухой начал поступать в авиакомпании уже в 2011 году, и, как я сказала, уровень импортных комплектующих 70%. А когда санкции ввели против Российской Федерации в 2014 году, там вообще проблемы возникли. Юрий Сытник на связи с нами, заслуженный пилот России, член комиссии по развитию авиации общего назначения ГЛОНАСС при президенте. Юрий Михайлович, я вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Михайлович, какова необходимость вообще тратить такие деньги на такой проект? Может быть, логичнее сухой суперджет довести до ума?
Да это тот же суперджет, только модернизированный. Он и называется суперджет Нил.
Да.
Дело в том, что когда его закладывали там, ну, в начале 2005-2006 год, ну, думали, что у нас все будет в шоколаде, все будут его покупать и за рубеж, и мы пробьемся на внешний рынок. И чтобы полегче было его сертифицировать, поэтому сделали так, что полмира собирало запчасти на этот самолет. Да. А сборка была организована у нас здесь, в России.
Так.
Ну, получилось все наоборот. Мы выпустили 200 с лишним машин, а продать не можем ни одной. Ну, только можем лизинг выделить как-то это самое. И даже не можем поставить компанию на суперджетах в Крыму, потому что сразу вступают в санкции даже двигатель, который сам 146 французский. Угу. Французы сразу прекратят их поставлять. Поэтому или проект надо закрывать, а то уже вбухали столько, что можно построить было 3 суперджета с нуля. Поэтому лучше добавить эти 130 миллиардов
так.
И довести самолет до... Ну, до такого состояния, чтобы хотя бы, ну, не лучше, но не хуже был где-то Boeing 737 там или Airbus 19.
Юрий Михайлович,
на 20-й он не тянет.
Но, насколько я понимаю, там же есть еще загвоздка в отсутствии, ну, фактически, вот этих вот сервисных центров и системы вот этой, которая есть у Boeing, которая есть у Airbus.
Да. Но дело в том, что вы сами сказали, Ростех вкладывает деньги. А что такое Ростех? Это большой друг Владимира Путина,
и
да?
Что?
Чемизов, да. И вот он что, ему сказали, ты парень, или проект закрываем, и мы тогда несем колоссальные убытки, или вы доделаете все-таки станции технического обслуживания, да, сервисные центры, и после продажного обслуживания и как бы сопровождения этого самолета, и у вас все будет хорошо. Ведь самолет, есть такие компании, даже в России, например, Азимут, которые летает каждая машина по 300 часов в месяц. А ты представьте, что если 3000 часов налетает машина в год, значит, через 10 лет ее уже нужно менять. Вот 200 машин сделано, а нам нужно примерно 500-600. А дальше уже первые машины можно будет списывать, а их заменять, значит, заводу еще на, ну, на 5-10 лет есть работа. А если будут также вкладывать в него деньги, модернизировать его, то будет как Boeing 737. Вот смотрите, Boeing 737. 200, 300, 400, 500, 800, 900. То есть 10 модификаций, а называется Boeing 737. А вот, например, Boeing 737-200 и Boeing 737-800, они даже не похожи внешне. Они разные самолеты. Но сертификация сделана. 737-го немножко дорабатывает, то двигатель меняет, то авионику меняет, то крыло поменяли.
Понятно.
И продолжает работать. Поэтому по этому же пути пойдет, если суперджет, то будет все хорошо.
Но тогда другой момент, Юрий Михайлович. Ведь есть проект, а под проект уже, например, запускается промышленность. Вот такой истории нет. Если говорили, что еще один затык сухого суперджета – это двигатель, потому что который часто выходит из строя, то, соответственно, может быть, новый проект он и позволяет, я не знаю, какие-то новые установки, ну, грубо говоря, да, там придумать технологии какие-то, внедрить наконец-то и поставить это все на конвейер. Потому что мало собрать самолет, по всему миру.
Да.
Можно же это
да.
аккумулировать производство у нас? Или это все-таки как бы стоит не 130 миллиардов рублей, это сильно долго и невозможно совершить технологический скачок?
Нет, вы не правы. Не только невозможно, а необходимо совершить этот скачок. Необходимо. Об этом и говорил президент. Давайте ускоряться, давайте делать так, чтобы мы были конкурентоспособны.
Так вот они говорят, давайте нам 130 миллиардов рублей, пожалуйста.
Ну, берите, так их еще нужно освоить. Сколько они будут осваивать это? Дело в том, что вообще у нас никогда не было двигателей, за исключением, допустим, те двигатели, которые стоят на Ту-204, на самолетах 214,
204. А на
Ту-334
стоят, да, украинские двигатели.
ПС-90А.
Да.
Да, Украина, забудьте уже, нет этого государства, и не будет его через 5 лет вообще. Вот. А то, что завод Запорожье Мотор Сичи работал,
да.
уже по кускам разделили и уже китайцам продают.
Так.
Поэтому дело в том, что наши заменили эти моторы уже полностью на вертолетах, на самолете, допустим, такой самолет, как Ил-114-300, уже будут российского производства двигатели.
Угу.
А вот если сделать ПД-8, вот ПД-14, на его основе можно увеличить или уменьшать, а двигатель очень удачный. Двигатель не чувствует.
же его на конвейер-то еще никак не пустят по D14. Ой, его только сертифицировали очень долго.
Как быстро вы хотите? Дайте ему еще налетать на крыле хотя бы, еще его не подняли. Ему лет 5 еще надо
обрабатывать. А MS-21 работает только с Pratt & Whitney сейчас. Экспериментальный борт, разве нет? С американским двигателем.
Нет, ну там не только американские двигатели, там разные двигатели стоят. Но дело в том, что с БД-14 мотор уже самолет укомплектован, его да. выкатят и взлетят, наверное, в сентябре, может, в октябре взлетят.
Все вот.
Даже не в том, что взлетит, это абсолютно технологически новый двигатель ПД-14,
спасибо.
Который да. полностью российский. Там да. ничего нет зарубежного, ни одного винтика.
Это правда. Спасибо большое, Юрий Михайлович. У нас новости сейчас. Юрий Сытник был с нами на связи, заслуженный пилот России. Обсудим после новостей.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 мы с вами продолжаем. Так, Панк 13, им тоже много идей, дайте денег. Виталий Фили не дадут это. Ну, дадут этот миллиард, и что будет с самолетом, опять будет стоять. Ну, во-первых, не миллиард, а 130 миллиардов. А во-вторых, все-таки, ну, предполагается, что слишком серьезная зависимость от импортных комплектующих на Суперджете была. То есть пока разгоняли проект Суперджета, уже, соответственно, успели, там, из небытия поднимали российскую гражданскую авиацию, уже успели ввести санкции, все, самолеты успели построить, а сервисные центры не успели построить. И, соответственно, какие-то, ну, не знаю, предприятия, где бы могли выпускать там авионику, выпускать композит какой-нибудь, еще что-нибудь, моторы, в конце концов, какие-то для этих самолетов. Этого не произошло. Теперь следующий этап. Надо все-таки сделать полностью импортозамещенный самолет. Идея хорошая, но другое дело, а мощность-то для этого есть? Да, у нас есть разные предприятия, которые делают разные модели танков. И всем деньги предоставляются. Другое дело, а есть ли такие возможности, чтобы сделать свою авионику, не китайскую, не шильдик перебить, а просто сделать именно свою авионику? Есть вариант того, чтобы построить двигатель и чтобы его не то что так долго лицензировали, как бы ты ПД-14, но и как-то побыстрее вообще на конвейер запустили, в конце концов, или нет? 7373-948, это телефон прямого эфира, инженер, товарищ инженер, позвоните мне, пожалуйста. Или все-таки прав Юрий Михайлович Сытник, вот так дела обстоят. Здравствуйте, я слушаю вас.
Добрый день, Москва.
Да, Алексей. Да, Алексей.
Подтверждение могу сказать, вот на днях возил летчиков как раз.
Так.
Ребята летают на Арбасах и на джетах. Говорит, просто машина сырая, как Жигули. Как бы надежность есть, но и одновременно и нет. Вроде ты едешь, и одновременно, говорит, боишься постоянно.
Теперь уже многие, понимаете, многие боятся, да.
Да, авионика, говорит, постоянно вырубает. Просто у них это болезнь, говорит, такая. Говорит, не знаешь, что делать. И мы, говорит, ничего не можем наставить, говорит, на рейс, и все. Если бы сообщали бы это пассажирам, многие отказывались бы. А лучше, говорит, летайте, например, говорит,
Трансайр нет компании.
Ой, не Трансайр, я сказал, а Люфганза, когда по прилету, говорит, летит в Германию на борт сюда, вот если вы хотите в Европу, на нем же лучше обратно, чем от нас изначально туда.
Ну, понятно. Я понимаю, я помню эти разговоры после вот этой катастрофы в аэропорту Шереметьево, но все равно ключевой, как бы, проект, он способен поднять целую отрасль промышленности. Способен же, но просто так делать, условно, просто так дороги строить, ну, как бы считается, видимо, нецелесообразно. Сначала там должны дома появиться, да, хотя это извечный спор. Курица или яйцо, что появилось первым? Дороги или все-таки дома? Инфраструктура или дома? Или дома, а потом инфраструктура и завода. Ну, как-то так. Здесь, видимо, примерно то же самое. Я, безусловно, упрощаю, прошу прощения, но все-таки 7373-948, я слушаю вас, здравствуйте.
А, Женя, добрый день, это полковник.
Да, полковник, слушаю вас.
Я не инженер, конечно, но я немножко аналитикой занимаюсь, поэтому могу себе представить примерно. То есть вот если бы я был постоянным слушателем Олегом, да. я бы начал свое выступление с того, что при Советском Союзе каждый четвертый самолет в мире был изготовлен в Советском Союзе.
Так.
Но дело не в том, что он был изготовлен в Советском Союзе. Дело в том, что он продавался по миру. А вот как-то да. пришлось мне в 90-е годы общаться с некими американскими бизнесменами, которые так после там какого-то стаканчика виски сказали, как так, Алекс, говорит, вы знаете, говорит, Алекс, мы заплатили столько денег вашим чиновникам, что у вас никогда не будет своей авиационной промышленности.
Ну, видимо, эти слова хотели. Спасибо большое, да. полковник. Да.
Я хотел продолжить, извините, чуть-чуть, да? Вот, я к тому, что неважно, то есть если у нас будут выпускать этот суперджет, Да? Тут главное не в том, что его выпускать. Мы можем произвести, поднять стариков, там, пенсионеров, которые и авионику придумают. Она разработана, придумана-то была еще в 80-е годы, угу. В том числе и у нас. Она не воплощена, просто у нас была в металле.
Так.
Тут дело в том, что ее никто не купит.
Кому продавать, того, конечно. Чтобы... Это ключевое, да. На рынке. Да, я согласна.
То есть для того, чтобы развивать, продавать эти самолеты, чтобы развивалось, это нужно их по 200-300 в год продавать по миру. А кто у нас купит?
Да.
У нас люди за хорошую денежку, откат предусмотренный, кстати говоря, на фирме, откат предусмотренный, они купят Боинги.
Спасибо. Спасибо большое, полковник. Да, принято. Здесь же ключевая история была с, даже с контрактами на запуск, на покупку, точнее, суперджетов иностранцами. Была большая история с мексиканскими компаниями, с итальянскими перевозчиками. И потом оказалось, вроде контракты есть, самолет не построенный. Но вроде фрахт тоже есть. Ну, как-то вот оно все вот так вышло. Хотя, с другой стороны, видите, реабилитация или восстание из пепла фактически российской гражданской авиации, ведь... Не такая ли была цель, дорогой полковник, чтобы опровергнуть слова вот этих вот американцев, которые после стаканчика сказали, что мы столько денег заплатили, что ничего у вас не поднимется, в конце концов. Не покупать Боинг хотя бы для внутренних линий, говорит Григорий из СПБ. Не знаю, а что не покупать? Вопреки всему, просто летать так, но это тоже не по рынку, мне кажется. Вот. А с другой стороны, просто Боинги летают и 20-летние у нас, понимаете. У нас есть такое количество наших отечественных самолетов, чтобы не покупать Боинги. Более того, у Боинга другая проблема, да, с Максом, с тем же самым. Электронику, простите, где берут? Наш при Ельцине убили, говорит Зеленоградец. В этом и вопрос, где электроника? То есть электроника для военной авиации, она есть. А электроника для гражданской авиации, вот, вот что с ней? А с композитом что? А с двигателями тоже что? Вот есть этот двигатель ПД-14, да, но при этом опытный образец летает на американском двигателе. Много вопросов здесь, конечно, возникает. Очень хочется, чтобы российская гражданская авиация восстала из пепла, чтобы они говорили, но не в контексте того, что вон что-то придумали, очередные миллиарды куда-то их собираются потратить, а чтобы действительно это начали покупать. Правда, честно, очень хочется. Но нам с вами двигаться дальше надо.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Европейский суд обязал оплатить лекарства детям со спинально-мышечной атрофией. Семьи детей с этим заболеванием все чаще обращаются в Страсбург, чтобы тот обязал Российскую Федерацию срочно обеспечить их дорогостоящим препаратом Спинраза. Первое такое решение было вынесено Европейским судом в мае, еще 4 были приняты в августе-сентябре. Эксперты, как Коммерсант писал, отмечают, что российские суды, как правило, также встают на сторону пациентов, но... Основная загвоздка в региональных властях, которые зачастую игнорируют их решения и затягивают процедуру обеспечения лекарствами. Выход может стать перевод закупок Спинраза на федеральный уровень. Единственный вопрос возникает, а почему это не сделано до сих пор? Почему это лекарство не внесено в список лекарств жизненно важных препаратов? Насколько я понимаю, людей по всей стране не так много с этим заболеванием. И, соответственно, а почему это невозможно в федеральный список внести? Ольга Германенко с нами на связи, директор фонда «Семьи СМА». Ольга, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, у вас есть ответ на вопрос, почему все-таки не получается, когда суды встают на сторону пациентов, и российские, и международные, а региональные власти говорят, а мы не можем, и как бы и все получается?
Ну, вы знаете, мне кажется, что так не должно действительно получаться, потому что, конечно, прибегать к защите своих интересов на право на жизнь и здоровье для пациента – это уже такой крайний да, шаг, крайняя мера, а тем более обращение в Европейский суд по правам человека – ну, это, в общем, такой сигнал о том, что, видимо, что-то у нас не работает не только с исполнением законодательства, но и с исполнением даже судебных решений. Я думаю, что корень этой проблемы, он в целом уходит в то, что действительно, если раньше среди ну, в среде, да, орфанных заболеваний мы говорили, да, о том, что действительно часто обеспечивались пациенты по судебным решениям, но их было мало. СосМА так не работает, когда у тебя 10, 15, 20 пациентов на регион, и половина из них обращается в суд. Uh-huh. Получается, что тебе нужно решить не проблему судебного решения одного, двух, может быть, трех пациентов так в своем регионе, а большой группы. И это сразу, ну, дороже, да? Простите, я...
Нет, вот просто, а сколько это... Здесь два варианта, возможно, насколько я понимаю. Есть спинраза, которую нужно колоть периодически, а есть золгенсма, который один укол, и все. Он, конечно, дорогой, сколько, поправьте меня, $1 миллион, по-моему, да?
Два, и я не могу сказать, не могу согласиться, что один укол, и все.
А, все-таки не один укол. Я просто пытаюсь понять, с точки зрения государства, может быть, вы же плотно этим занимаетесь, какие-то варианты возможны, или мы упираемся только в заявление госпожи Байбариной, директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава, которая говорила, денег вообще нет, первоочередная потребность 239 миллионов рублей.
Ну, здесь, смотрите, здесь мы с вами говорим о том, что у нас на сегодняшний момент есть единственный зарегистрированный в Российской Федерации препарат. То есть этот зарегистрированный, почему это важно? Потому что это то, что, за что государство уже сегодня, зарегистрировав препарат на территории страны, готово тем самым брать на себя ответственность и обеспечивать пациентов в соответствии с показанием. Такой препарат у нас на сегодня один, и есть еще два препарата, включая золгенсма, который упоминалось, да, еще один препарат Эздипам, который находится сегодня на регистрации в Министерстве здравоохранения. А если мы говорим про зарегистрированную терапию, то на сегодняшний момент мы буквально недавно делали предложение в очередной раз, да, по механизму обеспечения пациентов СосМА в органы государственной власти, и делали просчеты. Вот по нашим просчетам, с учетом тех пациентов, которые уже начали лечить, тех, которые в следующем году могут появиться, и тех, которые есть сейчас, для того, чтобы обеспечить всех пациентов, необходимо порядка 36 миллиардов рублей.
В год? Или вообще год. В год?
На следующий год. На следующий год.
Ага.
На следующий год.
Ну, это ежегодные, если... в смысле, ежегодные траты, да.
Ну, естественно, да. Но это в случае, если препарат войдет в перечень ЖВНЛП. То есть эти расчеты делаются уже по стоимости, которая была предложена при включении препарата в перечень. Соответственно, это ниже примерно на 25%, чем текущая цена препарата.
Слушай,
Соответственно, мы говорим о чем? Мы говорим о том, что на сегодня у государства есть работающие программы и механизмы, которые могли бы позволить передать нозологию на федеральный уровень бюджетирования, да, обеспечения финансового, потому что явно, что регионы с таким количеством дорогих пациентов не справляются. Если справляются с дорогими, но малым количеством, то много пациентов, да, и больше 1000 на сегодняшний момент по всей стране, живых, здоровых, нам известных. Есть, да, регионы не справляются, и нет оснований предполагать, что справятся. Поэтому вопрос, на мой взгляд, о передаче полномочий на федеральных уровнях уже очевиден не только в регионах, очевиден на федеральном уровне в том числе. Вопрос денежный, который всегда стоял, да, что дорого, что где взять деньги, потому что действительно, ну, там 36 миллиардов – это не маленькая сумма. Но, напомню, мы говорим о жизни и здоровье маленьких, в том числе, граждан. Собственно говоря, вот у нас 23 числа мы все слышали президента, обращение президента к гражданам, где, собственно, вопрос, откуда мы будем брать деньги, был решен за счет повышения налоговой ставки на доходы тех, кто получает больше 10 миллионов рублей дохода в год.
Так.
И эти деньги были обещаны, да, как окрашенные деньги отправляться на как раз лекарственное обеспечение таких вот тяжелых пациентов, тяжелых нозологий. И дальше президент вот уже дважды дает поручение ведомствам, то есть исполнительной власти, разработать механизм, по которому эти финансовые средства могут предлагаться, могут превращаться, да, в лекарства и в нужную аппаратуру для нуждающихся. Ну вот, собственно, на сегодняшний момент такой механизм, насколько нам известно, пока не разработан. Как я уже упомянула, мы со своей стороны такое предложение по такому механизму подготовили, отправили во все органы исполнительной власти, но вот пока, к сожалению, какой-то обратной связи, ну, кроме как при рассмотрении вопроса, мы ваши предложения учтем, к нам пока не поступало. То есть с учетом того, что президент поручил не только механизм продумать, но и привлечь общественные организации, которые в области работают, к таким обсуждениям. Ну вот мы надеемся, что все-таки нас привлекут. Пока не привлекали, да, тем временем уже сентябрь, а по поручению президента вся эта система должна заработать с 1 января 2021 года.
Да.
Ну и времени остается не так много, поэтому мы немножечко уже начинаем нервничать.
Спасибо большое, Ольга. Ольга Германенко была с нами на связи, директор фонда семьи СМА. Видите как, есть идея, чтобы перенесли закупки из регионов на федеральный уровень, потому что федеральная казна может справиться, видимо, для того, с тем, чтобы обеспечить 1000 человек препаратами. 36 миллиардов рублей, сказала Ольга. Просто цифры. Я открыла паспорт национального проекта здравоохранения. Я вижу, паспорт утвержден 24 декабря 2018 года. Бюджет 1 триллион 725, получается, миллиардов, да, 800 миллионов рублей. Дата окончания 24 год. Ольга сказала, что 36 миллиардов требуется. И еще просто напомню, что есть такой документ. И в документе в этом написано следующее. Конституция Российской Федерации. Поправки по ней приняли недавно. Дети – важнейшее достояние России. Государство обязано создавать условия для их всестороннего развития. Думаю, что наличие препарата для того, чтобы эти дети жили полноценной жизнью, тоже входит в ответственность государства для того, чтобы обеспечить всестороннее развитие этих людей. 1000 человек на всю Российскую Федерацию. Наверное, не так много. Да и 36 миллиардов рублей тоже, мне кажется, это не так много.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минпросвещение подготовило новую программу по ОБЖ с блоками про игроманию и поведение в социальных сетях. Министерство говорит, что в блоках в этих мошенничество какое-то, ну, то есть как оградить детей от мошенничества в социальных сетях, как оградить их от игромании и как их вообще, как им рассказать, что хорошо, а что плохо в социальных сетях. Это сказал кто? Сергей Кравцов, министр просвещения. У нас сегодня подготовлена новая программа, которая включает такие блоки. В этом вопросе нужно консультироваться с психологами и нужно консультироваться с педагогами. Если раньше на ОБЖ рассказывали, как сшить ватно-марлевые повязки, как действовать, если есть какая-то утечка хлора или ацетона, или пожар, или что-то там еще ядерный взрыв такой, по-моему, тоже было даже на каких-то учениях, то сейчас что? Пополнили программу защиты от игромании, защиты от мошенничества в социальных сетях. Дмитрий Казаков на связи с нами, член Совета Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель». Он же учитель истории и он же учитель ОБЖ. Во как сразу. Дмитрий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Дмитрий, расскажите, а насколько эффективны такие уроки, а самое главное, понимают ли педагоги, с чем будут иметь дело и что им рассказывать детям? Мне кажется, просто дети педагогам расскажут гораздо больше.
Ну, смотрите, дело в чем? Дело в том, что сама инициатива может быть не совсем плохая, да, то есть, ну...
Никто реально... не спорит, конечно.
Да. Вот, дело в том, что, наверное, здесь нужно сказать о том, что инициатив очень много. Вот по... ОБЖ даже за год, там, связанные с коронавирусом, были инициативы, они постоянно к нам идут. Это не только по ОБЖ, и по другим предметам. И учителя, как известно, преподают не только один предмет. Вот они еще являются классными руководителями. Учителя ОБЖ часто совмещают преподавание с другими предметами. Угу. Инициатив очень много. Да, то есть, естественно, качественно подойти к тому, чтобы... там раскрыть эту тему будет очень сложно. Ну, просто учителя не успевают реально за теми инициативами, которые постоянно как льются, как из рога изобилия на педагогов по разным совершенно направлениям и по каждому из проблем, то есть вообще, которые появляются. И, естественно, да, задается вопрос, а когда это, то есть и насколько это будет эффективно и так далее. Во второй вопрос, опять же, заключается в том, что на самом деле это же все есть, и в том числе в рамках уроков ОБЖ и в рамках, допустим, других предметов. Я являюсь учителем истории обществознания.
Так.
На уроках обществознания тоже об этом, естественно, говорится. И
про игроманию? Про игроманию говорится или про что?
Ну, в том числе, ну, там, да, может быть, тема не совсем напрямую об этом, да. Ну, допустим, проблема социальные проблемы общества, да, и в том числе и тему, если, допустим, педагог в этой теме разбирается неплохо, естественно, он на этих примерах может показать, к чему приводит там зависимости, в том числе игромания, это же зависимость, да?
Ну да.
Да, то есть и на уроках ОБЖ, и на уроках истории, плюс ко всему во внеурочной деятельности и воспитательной работе. Об этом постоянно, ну, если педагог подготовлен, он может это рассказать. А если он будет не подготовлен, конечно, он от этой темы уйдет, он может там записать себе, что он данный там урок провел по этой теме, но...
Не ходите, дети, в Африку гулять, да, как вот как в известной сказке. Да, и все, и все.
Да, и, во-первых, если педагог будет не подготовлен, ну, да, то есть насколько он сможет детям это рассказать качественно, и насколько они это воспримут, и не воспримут ли они это, наоборот, как противоположным образом скажут, ну, это какая-то ерунда.
Да, Дмитрий, а здесь теперь ключевое. Я по голосу слышу, понимаю, что вы учитель, в смысле, по возрасту молодой, и вы понимаете, что такое социальные сети. Но, и другой момент, а вот как бы в педагогическом коллективе есть понимание, что такое соцсети? Или это, скажем так, если введут такие уроки, такие блоки, дети получат трансляцию, что это абсолютное зло?
Ну, в какой-то... Ну, вот об этом я и говорю, да. То есть в том, что педагоги совершенно разного возраста, и не обязательно даже иногда молодые понимают, что такое социальные сети, а там люди, учителя более в возрасте не понимают. То есть зависит от подготовки, да, наверное, чаще всего молодые лучше разбираются и пользуются этими вещами, и, соответственно, они могут, наверное, более подробно рассказать. А те, которые не пользуются, конечно, не могут сказать, что соцсети – это очень плохо. Хотя, ну, вообще прогресс – это вещь такая достаточно неоднозначная, да, то есть у любой медали есть две стороны, то есть какая-то хорошая и что-то не очень хорошее, да, то есть любой хорошей вещью могут воспользоваться действительно преступники.
Да на ручкой на бумажке можно такого нарисовать, что можно все статьи Уголовного кодекса практически огрести, это точно та же самая технология, что и интернет, в общем-то. Спасибо большое.
Нужно учиться пользоваться, да, естественно, этими вещами.
Благодарю вас, Дмитрий. Да, благодарю. Спасибо. Дмитрий Казаков был с нами на связи, член Совета Межрегионального профсоюза работников образования, учитель. Учитель истории и ОБЖ. Ну, товарищи родители, товарищи школьники, хотя у нас 16+, товарищи студенты, пожалуйста. Да и школьники тоже. Звоните, рассказывайте, нужны вам такие уроки? Нужно ли вас обучать? Нужно ли обучать ваших детей? А мне кажется, сейчас дети многому могут научить, в отличие от учителей. Ну, то есть игромания, да, но как? Это будет. Не играйте в Сегу. И там, ну, вы спросите в Сегу, да, может быть, это в моем детстве так бы говорили, хотя никто не говорил. Я не помню, чтобы у кого-то была зависимость от Сеги или от Дэнди. Ну, а как сейчас говорят? Там, не играйте в PlayStation, кстати, вышел сегодня новый, по-моему. Там, и что еще? Не сидите в интернете. Он сказал, а я книжки читаю в интернете. Нет, читай бумажные книжки. Ну, а как это должно происходить? Просто мне кажется, что если детям рассказывают о какой-то опасности, то чаще всего просто несу руки в розетку. И все, и ничего. Вот, 7373948. Как вы себе видите эти уроки? И с вашей точки зрения, а как доступно детям объяснить? Ну, то есть понятно, да, что в социальных сетях ты можешь найти действительно каких-то друзей с одной стороны, можешь какие-то, я не знаю, схему макраме найти, это тоже есть какие-то группы, а можешь случайно наткнуться на мошенников или, не дай бог, на каких-нибудь педофилов и прочих людей. Преступников. 7373948, я слушаю вас, здравствуйте, алло. 7373948, Григорий из СПБ. ОБЖ стал серьезным предметом, сын постоянно какие-то доклады распечатывает. Тоже хорошо. ОБЖ – это же урок про вызовы, которые есть в современном мире, и, соответственно, в школе должны этому научить, например. Не покупать детям все это, говорит 909-й. Действительно, 909-й. Не покупать это совсем. Вот. А еще лучше вообще закрыть в комнате, не выпускать никуда, потому что внешний мир опасен. Ну, как-то так. Или что? А что делать тогда, скажите, пожалуйста? Найдет какую-нибудь другую зависимость, понимаете? Ну, не от игромании, а какую-то другую. Важно же все-таки, наверное, говорить с детьми. Где-то, конечно, может быть, напугать немножечко, где-то манипулировать, безусловно. Но просто не покупать и считать, что это решает все проблемы? Нет. Я думаю, что это не так. Хотя, конечно, многим бы хотелось, потому что это серьезно упрощает задачу. Здравствуйте, Сергей, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я не знаю, как это будет с детьми.
Так.
Но, может быть, это надо.
Как это будет со взрослыми?
Женщин невозможно оберечь от мошенников. Но вы знаете, соцсети влюбляются, деньги отсылают. Но говорить, конечно, надо. Так. Во-первых, в первую очередь, вы знаете, от чего идут вот эти истерики, когда дети натыкаются на троллей, на явных профессиональных, вот ага. этих, которые хотят себе нервы. Про троллей в первую очередь надо объяснять, чтобы они за голову не хватались, ой, меня все не любят.
А, вы про буллинг, троллинг и всякий шейминг, понятно.
Я с этим сталкивался, пока мне не сказали, Сергей, не рви сердце, это специалисты, они на тебе тренируются.
Так.
Надо говорить, но вряд ли наши учителя, которым за 40 смогут что-то объяснить, господи, вряд ли, но стараться надо.
Сергей, за 40, вы сейчас людей вообще, мне кажется, люди за 40 сейчас сразу же на вас с недоверием посмотрели, потому что это же молодые люди, в конце концов. Дети и есть тролли, говорит Тони. Это тоже правда, конечно, но, понимаете, вы же наблюдаете, когда там дети в песочнице, да, или в школе, вы же объясняете им модели поведения какие-то. Вот то же самое в социальных сетях. Больше гулять на улице, занимать кружки и секции. Вот спасение, говорит 305-й, а я сразу вспоминаю свое детство, когда родители говорили, почему ты до сих пор на улице? Ну-ка давай домой. Не мне говорили, другим. Я вообще отличница, школьница была и тихой девочкой. Но все-таки у каждого поколения свои проблемы. 15 часов новости, потом у нас что, умные парни, да.